Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Мы продолжаем цикл лекций по истории Русской Православной Церкви XX века. В предыдущей лекции мы остановились на том, что кончина святого патриарха Тихона завершила определенный этап в истории Русской Православной Церкви. Этап, когда Церковь пережила свое удивительное торжество благодаря Поместному собору 1917-18 годов, когда Церковь, наконец, обрела после двух веков синодального периода патриарха и патриарха одного из достойнейших, и вместе с тем этап, когда Церковь в России впервые по-настоящему узнала, что такое гонение. Гонение, которое воздвигали на нее не иноземные и иноверные завоеватели, но гонение, которое было воздвигнуто на нее богоборцами, выросшими из народной среды, гонителями, вышедшими из среды ее посомых. Осмыслить и пережить это дано было уже святому патриарху Тихону. Но он, наверное, во многом не успел выразить то, что было на его душе. А самое главное, даже ему, видимо, трудно было представить то, какие тяжелые испытания ожидали Церковь впоследствии, после его кончины. Ставший его преемником митрополит Крутицкий Петр Полянский с самого начала стал восприниматься властями как иерарх, более способный к тому, чтобы пойти на компромиссы с властью. Трудно понять, почему Тучков столь ошибался в митрополите Петре. Ведь с конца 23-го года митрополит Петр Полянский был ближайшим советником патриарха Тихона, и не раз Тучкову приходилось видеть, как единодушно выступали они, отстаивая все более и более ущемляемые, но все-таки остававшиеся в основе своей непопранными права Церкви свободно определять свою внутреннюю жизнь. Возможно, личность митрополита Петра, его жизненный путь располагали Тучкова к подобного рода надеждам на его большую склонность компромиссом. Действительно, случилось так, что большую часть своей жизни в миру Петр Федорович Полянский не был священнослужителем. Получив высшее богословское образование в Московской духовной академии, он многие годы подвязался на поприще церковного просвещения. В конечном итоге, став одним из крупнейших чиновников учебного комитета, действительно статским советником, который большую часть своей жизни действительно осуществлял деятельность мирянина, одного из руководителей духовного образования в Русской Церкви. Даже внешний облик будущего митрополита Петра ничем не отличал его от многих высокопоставленных чиновников синодального ведомства. И тем не менее, будучи уже человеком преклонных лет, он принимает решение поистине героическое. Став очевидцем революции и гражданской войны, участвуя в Поместном соборе Русской Православной Церкви, который был разогнан большевиками осенью 1918 года, этот искушенный в административной деятельности церковный чиновник, будучи уже почти 60-летним стариком, принимает решение постричься в монашество и принять священный сан. Святой патриарх Тихон высоко ценил Петра Федоровича Полянского как очень опытного в церковном административных делах специалиста. Не случайно он приглашен, будучи еще мирянином, на поместный собор. И тем не менее, увидев церковь гонимую, увидев церковь, требующую от своих верных мужества и подвижничества, 57 лет от роду Петр Федорович Полянский вступил на стезю монашеского и священнического служения. Вскоре, уже в 20-м году после монашеского постриха и пресвитерской хиротонии, иеромонах Петр Полянский был рукоположен в епископский сан и стал епископом подольским. Это делало его одним из викариев московской епархии, одним из наиболее приближенных к святому патриарху Тихону иерархов, а значит, по существу, делало одной из наиболее вероятных жертв большевистского террора. И поразительно, что владыка Петр осознанно, не будучи идеалистически настроенным юношей, но зрелым, многоопытным человеком, пошел на этот путь поистине голгофский. И не случайно, что уже первые несколько лет своего епископского служения, став митрополитом Крутицким, то есть вторым после патриарха, церковным иерархом, по своему иерархическому положению, митрополит Петр нес со святейшим все тяжести управления церковью в период гонений. Он был еще не очень известен в церковной иерархии, но патриарх Тихон ему, безусловно, доверял. Поэтому, став во главе русской епископской иерархии, митрополит Петр с полной ответственностью вступил в неравную борьбу с богоборческой властью. Он понимал, что в этой борьбе нужно полагаться уже только на верность весьма немногочисленных православных христиан, не отвернувшихся от церкви. Он понимал, что все меньше остается епископов, которые способны отстаивать последовательно и непреклонно право церкви быть самой собой. И он был готов возглавить это малое стадо. С самого начала власти предприняли попытки вновь навязать митрополиту Петру какой-то союз с обновленцами. Вновь стали подвигать его переговорам с обновленческим синодом. Но святой митрополит Петр отверг подобного рода предложения, хотя и не отрицал необходимости продолжения диалога с властью. Летом 1926 года, через несколько месяцев после того, как он вступил в управление церковными делами, появится его послание, в котором категорически будет отвергнута всякая возможность компромисса с обновленцами, будет дана пространная и резкая характеристика этого движению. Но от написания послания о лояльном отношении к власти митрополит Петр не отказывался. Однако власти рассчитывали именно от него получить ту главную уступку, которую не так и не получили от святого патриарха Тихона. Они рассчитывали добиться от него допущения вмешательства государства в кадровую политику церкви. Давление, оказывавшееся на митрополита Петра, мало чем отличалось от того давления, которое оказывалось на святого патриарха Тихона. И ему очень скоро стали грозить арестом, и против него очень скоро стали фабриковать обвинительные заключения. Зная об этом, предчувствуя, что его арест может произойти очень скоро, Святой митрополит Петр стал задумываться над тем, как же обеспечить преемство высшей церковной власти в этих поистине беспрецедентных условиях. И вот здесь перед нами возникает вопрос, до сих пор остающийся одним из наиболее дискуссируемых, одним из наиболее сложных для понимания даже специалистами в истории русской церкви XX века. Долгое время этот вопрос по существу задавался всегда, когда и специалисты, и просто размышлявшие о судьбах церкви православные христиане пытались понять, а сохранилась ли каноничная церковная иерархия в России после страшных большевистских гонений. Поэтому следует внимательно вдуматься в то, что происходило тогда, чтобы, наконец, уже на грани нового века, нового тысячелетия понять, что какие бы страшные потери не понесла церковь в XX веке в России, каких бы мучительных и тяжелых компромиссов не стоило нашей церковной иерархии попытка сохранить церковную жизнь в нашей стране. Церковь осталась жива и осталась церковью каноничной. Как мы уже говорили ранее, в порядке исключения, исходя из экстремальных условий, в которые была поставлена церковь при большевиках, Поместный собор уполномочил патриарха Тихона назначить себе преемника с передачей ему всей полноты своих прав. Преемника, который, естественно, не избирался собором, хотя и обладал полнотой прав патриарха, но назначался своим предшественником. Патриарх Тихон исполнил это постановление собора. И митрополит Петр, не будучи избранным на патриаршую кафедру, нося всего лишь титул местоблюстителя патриаршего престола, обладал всей полнотой патриарших прав. А следует заметить, что в условиях гражданской войны, в условиях гонений на церковь, нередко святой патриарх Тихон принимал решения, которые определениями Поместного собора входили в компетенцию Синода и даже подчас Архиерейского собора. Связано это было с тем, что и Архиерейский собор, большевистские власти не давали созвать, и Синод очень часто был парализован в своей работе в силу тех репрессий, которые обрушивались на представителей церковных иерархий. Вот почему святой митрополит Петр уже не несколько лет осуществлявший свое служение рядом со святым патриархом Тихоном, с самого начала понимал всю величину власти, которую он получил от своего предшественника. Но вот угроза ареста, а возможно и гибели, нависла над ним тогда, осенью 1925 года. Когда он еще всего лишь полгода возглавлял церковную жизнь Советской России. Как мог он распорядиться своими полномочиями? Было очевидно, что большевики не дадут собрать Поместный собор или даже Архиерейский собор. А арест может произойти в любой момент. И вот тогда митрополит Петр составляет два распоряжения. Одно на случай передачи своих полномочий, если кончина не позволит ему продолжать управление церковными иерархией. Другое постановление о передаче своих полномочий в случае, если он будет арестован. Такая возможность была всего вероятнее. И вот именно это второе постановление, написанное им 6 декабря 1925 года, определяло дальнейшую судьбу церкви. понимая, что наряду с ним продолжают оставаться два других местоблюстителя, назначенные патриархом Тихоном, митрополиты Кирилл Смирнов и Агафангел Преображенский, и зная, что они будут еще находиться в ссылке долгое время, возможно, святой митрополит Петр в своем распоряжении от 6 декабря назначал своими преемниками тех иерархов, которые были известны в церкви и которые в данный момент находились на свободе. Митрополита Сергия Старгородского, митрополита Михаила Ермакова, архиепископа Иосифа Петровых. Их также было трое, ибо не была исключена возможность того, что власти могут расправиться с одним единственным преемником, теперь уже патриаршего местоблюстителя. Назначив их своими преемниками, то есть заместителями местоблюстителя, митрополит Петр поставил очень сложно разрешимую проблему в церковной жизни. Ибо с самого начала мог возникнуть вопрос, а имеет ли он право назначать себе преемника с передачей ему полноты своих прав? Ведь некоторые считали, что Поместный собор уполномочил на это только патриарха Тихона. И другой, не менее существенный вопрос. А как соотносятся права заместителя местоблюстителя, находившегося в заключении, с правами местоблюстителей патриаршего престола, назначенных святым патриархом Тихоном, которые тоже продолжали еще быть в живых, оставаться в живых и тоже могли быть, находиться либо в заключении, либо на свободе. Вот в решении этих вопросов, этих очень острых, трудно разрешимых вопросов, пройдут целые годы дискуссий, споров, часто очень резких, среди не только ученых-специалистов или церковных иерархов, но подчас и среди простых православных христиан в России и в русском зарубежье. Митрополиту Петру трудно было искать какие-то иные варианты. Угрозу ареста большевистские власти действительно воплотили в жизнь уже через 4 дня после того, как митрополит Петр написал свое распоряжение. Он был арестован вместе с группой епископов. Арест святого митрополита Петра по надуманному обвинению в связях его и святого патриарха Тихона с монархическими кругами русской эмиграции, сфабрикованное письмо патриарха Тихона и митрополита Петра по поводу притязаний на императорскую власть великого князя Кирилла Владимировича, использовалось в качестве одного из основных аргументов обвинения. Вот все это свидетельствовало о том, что патриарх Тихон, святой митрополит Петр, оказался для властей неприемлемым церковным иерархом. Они потеряли надежду на то, что он пойдет на необходимые для них компромиссы, и предпочли упразднить его деятельность, арестовав митрополита Петра. Это был очень ощутимый удар по церковной жизни, ибо неопределенность полномочий его заместителей могла вызвать в церковной жизни споры и конфликты. Да и преемники святого митрополита Петра могли оказаться также не очень сговорчивы с властями. И поэтому новые репрессии, новые провокации со стороны властей могли последовать очень скоро. 14 декабря 1925 года находившийся в Нижнем Новгороде митрополит Сергий Старгородский заявил о том, что он готов взять в свои руки высшую церковную власть. И тут же представители ГПУ запретили ему выезжать из Нижнего Новгорода. Как это некогда было сделано с местоблюстителем патриаршего престола, митрополитом Агафангелом Преображенским, которому после назначения его преемником патриарха в 1922 году власти запретили приехать в Москву из Ярославля. А в это самое время в Москве появилась группа из 9 архиереев во главе с архиепископом Екатеринбургским Григорием Яцковским, которая заявила о том, что ввиду отсутствия заместителя патриаршего местоблюстителя в Москве, ввиду возможного его нежелания осуществлять свои полномочия, они создают коллегиальный орган высшего церковного управления, Временный высший церковный совет. Этот орган почти сразу получил регистрацию гражданских властей, чего не получали все эти годы ни святой патриарх Тихон, ни святой митрополит Петр для высшего церковного управления патриаршей церкви. И вот эта быстрая регистрация, безусловно, свидетельствовала о том, что за этой группой епископов стоит ГПУ, убежденная в готовности этой группы пойти на очень значительный компромисс. Митрополит Сергий был приглашен архиепископом Григорием войти во Временный Высший Церковный Совет, но, почувствовав в этой организации новый вариант обновленчества, хотя григориане подчеркивали, что они никогда не будут проводить обновленческих реформ в отношении своей готовности быть послушной марионеткой в руках ГПУ, они были типичными обновленцами, почувствовав, что это второй вариант обновленчества, с которым у митрополита Сергия Старгородского уже была одна попытка компромисса в прошлом, митрополит Сергий не только отказался войти во Временный Высший Церковный Совет, но и предал в церковном прещении всех епископов, входивших в эту группировку. С формальной стороны такое прещение может показаться неканоничным, ибо один епископ не вправе запрещать священнослужение других епископов. Но святой патриарх Тихон прибегал к таким мерам в отношении обновленцев и, считая себя обладающим полнотой прав патриарха, митрополит Сергий пошел по данному пути вновь. И поразительно, что большая часть православного епископата, понимавшая, что за архиепископом Григорием и его немногочисленными сподвижниками стоит ГПУ, с согласием приняла прещение митрополита Сергия. Попытки архиепископа Григория, посещавшего в Лубянской тюрьме митрополита Петра, добиться его поддержки, не возымели в конечном итоге успеха. И в это трудное для церкви время вся епископская иерархия весной 1926 года сплотилась вокруг заместителя патриаршего местоблюстителя митрополита Сергия. Тогда КПУ решила осуществить новую провокацию, пользуясь тем, что весной истекал срок ссылки местоблюстителя патриаршего престола митрополита Агафангела Преображенского, проведшего 3 года в Римском крае, глубокого старика, на которого власти попытались вновь оказать давление. Тучков лично предложил возвращавшемуся из ссылки митрополиту Агафангелу вступить в исполнение своих полномочий, полномочий патриаршего местоблюстителя, на том основании, что неопределенность полномочий митрополита Сергия не позволяет государственной власти нормализовать свои отношения с церковной иерархией. Показателен документ ГПУ по этому поводу. Слушали дело митрополита Петра и других, докладчик Тучков. Постановили направление дела в суд признать политически нецелесообразным. А Петре дело выделить и продолжать дальнейшее следствие в течение полутора месяцев. Поручить ОГПУ этим временем окончательно выяснить положение о взаимоотношении местоблюстителя Сергия и Агафангела, после чего решить дальнейший вопрос о содержании Петра. А других обвиняемых дело поставить на особое совещание при коллегии ОГПУ на предмет их высылки и заключения в концлагерь в зависимости от степени виновности каждого. ОГПУ созрело новое. Провокация. Они хотели вызвать конфликт двух, безусловно, пользовавшихся авторитетом в епископской иерархии митрополитов. Митрополита Сергия Стогородского и митрополита Агафангела Преображенского. И действительно, дезинформированный Тучковым, митрополит Агафангел 22 мая 1926 года пишет письмо, в котором перед митрополиту Петру в котором заявляет о готовности взять свои полномочия. И это желание находит поддержку у дезинформированного Тучковым митрополита Петра, находившегося в заключении. Положение митрополита Сергия становится как будто безвыходным. Он должен уступить власть митрополиту Агафангелу как местоблюстителю, назначенного патриархом, как и иерарху, которого поддержал его устремление, находившееся в заключении митрополит Петр. Но, чувствуя здесь провокацию, митрополит Сергий вступает в переписку с митрополитом Агафангелом, объясняя ему всю сложность положения. Интересно то, что приехавший в свою родную Ярославскую епархию митрополит Агафангел столкнулся с очень сложным положением даже в ней. Его викарные епископы разделились по вопросу о том, стоит или не стоит митрополиту Агафангелу вступать в полномочия местоблюстителя. Архиепископ Варлаам Ряшенцев считал, что митрополиту Агафангелу следует вступить в свои полномочия, а архиепископ Иосиф Петровых был убежден, что у кормила церковной власти должен оставаться митрополит Сергий Стогородский. Это очень показательное разделение. Ибо хорошо знавшие как того, так и другого иерарха-епископы в этот момент находились на диаметрально противоположных позициях. Причем впоследствии ставший непримиримым противником всяких компромиссов с властью, архиепископ Иосиф Петровых, возглавивший одно из наиболее крайних отрицательно настроенных политики митрополита Сергия движений в Русской Православной Церкви, движения Осифлян, в тот момент времени, в конце весны 26 года, был убежден, что только митрополит Сергий, еще не очень старый, обладавший колоссальным опытом церковно-административной деятельности, умевший идти на компромиссы и в то же время никогда не забывавший об интересах церкви, сможет лучше, нежели тяжелобольной старик митрополит Агафангел, вести церковный корабль по взбаламученному большевистскими гонениями мною. Показательно то, что взаимные отношения митрополита Сергия и митрополита Агафангела, их глубокое доверие друг к другу, их умение осознавать себя не прежде всего церковными иерархами, а не церковными политиками, реализующими свои расчеты в отношениях с властями, позволило им найти верный выход из данного решения, выход из данной ситуации, столь коварно созданной происками ГПУ. Они договорились о том, что митрополит Агафангел во имя сохранения единства церковной иерархии отказывается вступать в свои полномочия и сейчас, и впоследствии, и подчиняется заместителю патриаршего местоблюстителя митрополиту Сергию, коль скоро он поставлен другим патриаршим местоблюстителем митрополитом Петром. Митрополиту Агафангелу оставалось жить менее 2 лет. И все последующие эти вот 1.5 года он, даже подчас критикуя те или иные действия митрополита Сергия, не разрывал канонического общения с ним и всегда старался твердо исполнять данное слово, не создавать второй центр власти в русской церковной жизни. Попытка Тучкова вызвать разделение теперь уже среди православных епископов, спровоцировав конфликт между святым митрополитом Агафангелом, он был прославлен на недавно прошедшем архиерейском соборе, и митрополитом Сергием, не удалась. Вновь, теперь уже летом 1926 года, вся церковная иерархия сплотилась вокруг митрополита Сергия. Однако, прежде чем мы перейдем к дальнейшему рассказу о драматичных событиях русской церковной жизни 26 года, следует остановиться на том, как же сложилась дальнейшая судьба святого митрополита Петра, иерарха, которому столь доверял святой патриарх Тихон, иерарха, который совершенно сознательно вступил на путь церковного служения на склоне своих лет, и который, не пробыв и года во главе церковной иерархии, был арестован и отправлен в заключение. Ему предстояло провести в заключении почти 12 лет. И то, что довелось пережить ему в ссылках и тюрьмах, то, какую смерть принял он в 1937 году, наконец, то отношение, которое проявлял он ко всему происходившему с ним, оказываются очень характерными чертами церковной жизни той эпохи. В его жизни в заключении, как в капле воды, отразились очень многие страшные особенности этого этапа русской церковной жизни. Поэтому остановиться на описании его заключения представляется чрезвычайно важным, тем более, что его канонизация, происшедшая несколько лет назад, его житие, написанное на основе серьезного глубокого изучения следственных материалов, дает нам удивительную картину того, как же происходило свидетельство неверы новомучениками русской церкви XX века. Итак, арестованный в декабре 1925 года, митрополит Петр почти целый год находится в заключении в различных тюрьмах без вынесения ему какого бы то ни было приговора. И только 5 ноября 26 года особое совещание ГПУ приговаривает его к 3 годам ссылки. Столь, на первый взгляд, мягкий приговор, видимо, был обусловлен желанием Тучкова добиться от митрополита Петра уступок. Отправив 63-летнего старика по этапу через пересыльные тюрьмы в Тобольск, а что такое этапирование в архипелаг ГУЛАГ, каждый может узнать из книги Солженицына, должно было сломить церковного иерарха. И не случайно, уже на этапе, во время остановки в екатеринбургской тюрьме, в январе 27 года его посетил ставленник властей архиепископ Григорий Исковский, вновь требуя от митрополита Петра признания права его группировки возглавлять церковную иерархию. Святой митрополит Петр ответил отказом. В феврале 27 года он оказался на месте своей ссылки на развалинах Абаласского монастыря, некогда знаменитого, где он стал жить в глухой сибирской деревне, в тяжелейших климатических и бытовых условиях. Однако митрополит Петр недолго прожил здесь. Уже через несколько месяцев он был вновь арестован и доставлен в Тобольскую тюрьму, где через несколько месяцев узнал о том, что в ЦИК, вновь рассмотрев его дело, изменил ему место ссылки, отправив его в отдаленный поселок Хэ в 200 верстах от Абдорска за полярным кругом. В этих условиях здоровье митрополита Петра было очень подорвано. Но надежда, что срок его ссылки закончится в конце 28 года, давала ему силы жить. Однако 11 мая 28 года, исходя из того, что митрополит Петр не пошел ни на какие компромиссы, срок его ссылки был продлен особым совещанием ОГПУ. Продление срока не имело никаких мотивировок, никакого обоснования. Таковым было новое советское судопроизводство. Понимая, что здоровье его становится все хуже, митрополит Петр летом 28 года обратился с письмами в ОГПУ и в ЦИК. Оставление меня в селе Хэ Абдорского района, далеко за полярным кругом, среди суровой обстановки, писал митрополит Петр, слишком пагубно отражается на моем здоровье, которое после моего годичного проживания здесь пришло в окончательный упадок. Дальнейшее оставление меня в настоящем труднопереносимом климате, при моих сильно развившихся болезнях, эмфизема, миокардит, хронический ларингит и другие, и при отсутствии средств для ослабления их, равносильно обречению на смерть. Никакого ответа на свою просьбу об изменении места ссылки митрополит Петр не получил и остался в тех же суровых условиях. Однако власти внимательно следили за митрополитом Петром, ставя перед ним вполне определенную задачу. Он мог не только сохранить свою жизнь, но и немедленно выйти на свободу, если бы согласился исполнять требования власти в церковном управлении. Или хотя бы письменно заявил о своем отказе исполнять функции местоблюстителя. Вот этих уступок ждал Тучков, и их он как раз не получал со стороны митрополита Петра. Вот почему уже в 30-м году, когда заканчивался уже продленный срок ссылки, ГПУ вновь арестовывает митрополита Петра вместе с ссылки, переводит его сначала в Тобольскую, а потом в Екатеринбургскую тюрьму, и начинается новое следствие, где вновь от него требуют тех же уступок. Показательно, что митрополит Петр не шел ни на какие уступки по существу. Он даже старался не поддерживать разговоры на данную тему. Когда мы читаем его письма, то мы здесь видим прежде всего рассказ о своем положении, о состоянии своего здоровья, об условиях заключения, просьба внести в эти условия какие-то коррективы, но о вопросах принципиальных митрополит Петр практически никогда не пишет. Его позиция здесь была непреклонной. Впрочем, в одном из писем к Минжинскому в марте 1931 года он определяет свою позицию. Прежде всего, я нарушил бы установленный порядок, по которому местоблюститель остается на своем посту до созыва поместного собора. Собор, созванный без санкций местоблюстителя, будет считаться неканоничным, постановление его недействительным. Далее, моя смена должна повлечь за собой и уход моего заместителя митрополита Сергия. К такому обстоятельству я не могу отнестись равнодушно. Наш одновременный уход не гарантирует церковную жизнь от возможных трений, и, конечно, вина ляжет на меня. Наконец, мое распоряжение, вышедшее из тюрьмы, несомненно, вызовет раздоры, догадки, будет истолковано как вынужденное, с разными нежелательными выводами. Откровенно скажу, что лично о себе я не хлопочу. Дней моей жизни осталось немного, да и, кажется, я уже потерял интерес к жизни, скитаясь, в общем, более 8 лет по тюрьмам и ссылкам. Я только опасаюсь, что распоряжением, сделанным наобум, могу нарушить свой долг и внести смуту в среду верующих. И далее он продолжает. «В настоящее время я настолько изнурен, что затрудняюсь двигаться, стоять и даже говорить. Признаки удушья, иногда совместно с обморочными состояниями, участились. И всякий раз после них делаюсь совершенно разбитым, и словно немыслящим. Лишение существенных потребностей слишком велико, и все мои мысли фиксированы на одном. Когда же, наконец, окончатся мои скитания по тюрьмам и ссылкам, продолжающиеся уже столько лет? За все время ареста я ни разу не видел солнца. Мне приходится положительно подвязаться, сидя в камере. Мои 20-минутные прогулки, точнее, сидение у табора, ведущего в каменный подвал, в условиях тюремной жизни обычно совершаются между 10:30 и 12:00 ночи. Угнетает также изоляция, лишение права переписываться с родными и получать от знакомых пищу. С особой настойчивостью утверждаю, что никакой контрреволюции никогда не занимался, какие бы то ни было противоправительственных действий, не совершал. Вот так в письме к Минжинскому митрополит Петр определял свою позицию. Он не пытался обличать, требовать. Он был достаточно кроток и смиренен, но не в тех вопросах, от которых зависела судьба церкви. В результате 23 июля 1931 года особое совещание ГПУ вновь вынесло решение о продлении срока заключения митрополита Петра еще на 5 лет, заключению его в концлагерь. Наверное, заключение в концлагерь было бы для него более отрадной перспективой, чем пребывание в тюрьме. Не случайно и в письмах своих он писал об этом. Но власти предпочли не внять его просьбам. И несмотря на то, что уже окончательно подорвав свое здоровье в тюремных условиях, он умолял перевести его в лагерь. Вот пронзительные цитаты из его письма. «Откровенно говоря, смерти я не страшусь, только не хотелось бы умирать в тюрьме, где не могу принять последнего напутствия, где свидетелями смерти будут одни стены. Поступите со мной согласно постановлению, отправьте в концлагерь. Как ни тяжело там будет, но все-таки несравненно легче настоящей одиночки. Меня неизменно держат в строжайшей изоляции, окружают постоянным молчанием. Наказание очень тяжелое». Но именно это наказание хотели ужесточить его палачи. И в 1932 году он был переведен в Верхнеуральскую тюрьму, одну из самых закрытых, самых жестоких по режиму своего заключения. Его поместили в 23-ю камеру под номером 114. И только начальник тюрьмы знал, что заключенный номер 114, патриарший местоблюститель, митрополит Петр. Прошло еще несколько тяжелых лет заключения, и вновь ожидавший своего освобождения, на этот раз уже в 1937 году, митрополит Петр 9 июля 1936 года узнал, что особое совещание уже при НКВД СССР за эти годы изменилось название основного карательного органа большевистского режима, приговорило его еще к 3 годам заключения. В следственных материалах сказано о том, что, услышав о продлении своего срока, с горькой иронией митрополит Петр сказал: «Теперь я, наверное, вообще не умру». Однако смерть митрополита Петра была близка. В 1937 году, подобно многим другим репрессированным в это время священнослужителям, и подобно многим из тех, кто до 1937 года находился в местах заключения, митрополит Петр Полянский был приговорен к расстрелу. И 10 октября 1937 года в 16 часов он был расстрелян с группой заключенных и захоронен в одной из многочисленных безымянных братских могил, в которых и по сей день лежат десятки и сотни тысяч, хочется сказать, не останков, а святых мощей новомучеников Русской Православной Церкви. На этом мы завершаем нашу сегодняшнюю лекцию. До свидания, братья и сестры.